Нахзат, Акрашкеры, Пунт, Абиссаль, Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Русский язык». Я рада вас приветствовать. Меня зовут Евгения Фомина. Сегодня у нас в гостях писатель, автор «Литрес» Андрей Поляков. Андрей, привет.
Привет.
Друзья, у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Мы в прямом эфире. СМС-портал у нас +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в телеграме. И 7373948. Телефон прямого эфира. Будем разговаривать сегодня о книжках, о продвижении, о писательстве, о трендах, обо всем, обо всем, обо всем. Слушай, первый вопрос, который я тебе задала еще за кадром, но повторю его обязательно в эфире. Писательство – это твоя основная профессия или это хобби? И как вообще человек становится писателем?
Ну вот недавно как раз задали мне такой вопрос. Во-первых, многие писатели, которых я знаю, у них уже по несколько книжек вышло, и они до сих пор себе задают вопрос, а я вообще себя могу называть писателем? Вот. И у меня реально тоже такой вопрос регулярно возникает. Ну, типа, я вроде у меня уже книжки и премии какие-то есть, но я вроде как недостаточно все равно серьезный. Там, я не Водолазкин, я не Иванов, вот поэтому могу ли я себя писателем называть? Нет, ну, я решил, что, наверное, да, уже все-таки после всего этого.
После нескольких книжек или после нескольких премий? А вот если была бы только одна книжка, ты писатель или нет?
Вот, наверное, все-таки нет. Потому что говорят, что первую книжку просто написать. Еще часто, что автор про себя первую книжку пишет, поэтому ему еще проще.
Это правда?
Частично, да. Потому что у меня первая книжка, я сам по профессии долгое время был пиарщиком, у меня первая книга называется «Пресс-тур». Как журналисты и пиарщики поехали на крайний север, и там начался хоррор с ними. Вот.
Звучит как любая командировка. Про журналистов,
да,
и
да,
пиарщиков.
Мне, кстати, очень многие пиарщики, даже те, которые вот возили там реально пресс-туры куда-нибудь в Арктику, в Мурманск, они мне потом писали, господи, это настолько реалистично. Вот. А у меня моя жена Полина, которая слушает, Полина, привет, она тоже книгу написала недавно. Вот, и она тоже во многом именно свой опыт в Москве, это такая книга-путеводитель по Москве, она вложила в этот текст. Это ее как раз первая книга. Вот я теперь жду ее вторую, чтобы она уже точно закрепилась в роли
писателя. Тоже стала называть себя писателем, да.
Да.
Ну, в общем, писатель — это у кого есть минимум две книжки. Они должны быть в одном направлении или разные? Знаешь, типа как у Ольги Бузовой, например, одна, естественно, автобиография, а вторая там какие-нибудь советы по стилю. Вот это делает человека писателем или как будто бы нет?
Лично мне скучно быть одножанровым писателем, поэтому у меня сейчас все три книжки, они немного в разных жанрах. Хотя, ну, в базе лежит там мистика, наверное. Вот.
У меня, кстати, новая книга, в которой имеешь место.
Книга написана в соавторстве еще с тремя замечательными ребятами, с Литрес.
Показываю в камеру, друзья.
Это переосмысление мифа о всадниках апокалипсиса. Каждый из нас, причем мы не говорим кто, написал историю одного из них, и они все в современной Москве живут.
А, то есть мы не знаем, какую из этих историй написал ты?
Нет, это очень интересно смотреть, как читатели там гадают, чей текст.
Получается у кого-нибудь угадать?
Да, ну, у кого-то да, иногда очень смешные версии бывают, когда вообще все неправильно, все наоборот.
А почему могут не угадать? Плохо, невнимательно читали? Вообще, вот, ты бы мог сам угадать? Допустим, тебя убираем, понятно, ты знаешь, я так напишу или я так не напишу, вот коллег.
Одного или двух точно, да, но всех три из трех я, наверное, бы не попал бы, потому что тоже авторы, они же могут разными стилями писать.
Ну да, но все равно есть что-то свое, вот никуда не денешь, любимое слово какое-нибудь, у тебя вот есть любимое слово?
У меня много любимых слов, я книжки пишу, поэтому вот, но в целом, да, есть некоторые приемы, которые, вот если автора читать, они у него из раза в раз повторяются. Поэтому я говорю, я бы двух из трех бы, наверное, угадал бы в этой книге, если был просто читателем.
Три книги у тебя сейчас.
Три
книги. Это уже как будто бы достаточно для того, чтобы быть писателем, как мы уже только что это выяснили. Но вот чтобы совсем прям стать писателем, у которого это основное занятие, как ты думаешь, сколько нужно книг написать?
Не знаю, можно и с одной, но надо выстрелить. Да?
Это зависит от дохода? Такой неприличный вопрос, а что я люблю?
Конечно, зависит от дохода. Ну как,
я тоже... Ну то есть, если это основная твоя работа, тогда ты...
Я хочу нормально жить, поэтому... Если бы я вот сейчас зарабатывал чисто книжками, ну я бы, наверное, не очень нормально жил, да? Поэтому у меня есть основная работа, куда я хожу каждый день, в офис, работаю, в свободное время пишу книги и этим тоже зарабатываю.
Сколько времени отнимает писательство? Ну вот так, чтобы написать книгу?
Ну, сейчас это у меня не получается писать регулярно, это неправильно. Я сам давал совет начинающим писателям, что главное – это регулярность. Вот, но сейчас не получается. А, хорошо там, если раз в неделю что-то получится сесть пописать. А, поэтому я надеюсь, все-таки в следующем году у меня будет побольше времени. Вот я начну уже нормально работать над своей четвертой книгой, потому что я начал писать в этом году, все-таки успел, но пока совсем мало написал.
Раз в неделю, и вот ты садишься, и ты должен себе какое-то время на это отвести? А, или сколько есть?
Скорее, получается... По объему. То есть, ну вот я знаю, что есть какой-то объем слов, которые я могу написать, а дальше уже не пойдет. То есть минимум 300, нормально 500, хорошо 1000. По очень слов. По очень редким случаям иногда там
довольно
бывает
много.
Полторы-две. Нет, это немного. Я знаю людей, которые в один присест по 10 тысяч пишут, и они не графоманы, причем у них хорошие книжки. Вот, но вот у меня такая скорость.
Слушай, ну в зависимости от того, что это за текст, насколько он сложен, насколько он требует от тебя какого-то исследовательской какой-то работы, это же не всегда не только фантазия, но еще и подготовка,
да,
к тому, что ты...
Ну, я достаточно много, да, исследую именно тему, про которую пишу. Когда-то легче я ее знаю, когда-то... Вторая книга у меня посвящена во многом Москве. И да, я и так сам много знал, потому что я обожаю Москву, я хожу на экскурсии москвоведов, вот, читаю какие-то книжки про Москву, но при этом все равно какие-то вещи мне пришлось исследовать. Там, например, я смотрел, какой доходный дом в районе, значит, Солянки может подойти мне для книги.
Потому что дом номер один?
Нет. Я хотел, чтобы вот был прям, ну вот читатель, чтобы он мог прийти туда и догадаться, что это вот речь идет про этот дом в этой книге. Вот, поэтому мне пришлось полазить, посмотреть, чтобы по сюжету, там, по передвижению героини все получилось логично, что-то найдет туда и попадает в этот дом.
Прикольно. Вот. То есть, по факту, это ты не только должен туда прийти и сам ножками постоять возле этого дома, но еще и покопаться, существовал ли он в то время, о котором ты пишешь.
Не, ну он доходный, я знаю, что он существовал, но я внутрь бы туда вряд ли бы попал, если бы только как-нибудь за каким-нибудь жильцом проскочил закрывающуюся дверь. Поэтому...
Почему нет?
Я нашел...
Я так делала, знаешь?
Я тоже так делаю, когда могу, но куда-то сложнее попасть, чем в другие места. К вам так точно не попадешь.
К нам нет без вариантов, да, у нас Росгвардия. Друзья, если вдруг вы собирались, то на всякий случай вам предупреждаю.
Так вот, и мне надо было посмотреть, что внутри этого дома, поэтому я нашел альбом, там сохранилось еще майолик с дореволюционных времен, красивая, там тюльпаны, по-моему, если мне память не изменяет, такая красивая. Вот, да, поэтому приходится делать определенный ресерч всегда.
Вот, и он же занимает определенное количество времени. Чем он сложнее, ну, чем реже, что ли, скажем так, тема, тем больше времени это занимает. Вот это входит туда, в твои написания тысячи слов?
Нет, это отдельно.
Отдельно.
То есть какой-то день я, допустим, могу что-то изучить для текста, другой день пописать. Не, ну иногда, конечно, когда у меня очень много времени, я могу и почитать, и потом пописать, но такое очень редко бывает.
Сколько в среднем пишется книга?
По-разному.
В соотношении с...
Первую я свою вообще за 3 месяца выстрелил просто вот так вот. Сидел, писал как бешеный. А вторая писалась года полтора, наверное. Третья писалась... полгода, ну вот это в соавторстве, но это на самом деле очень сложный такой составной проект, потому что помимо того, что ты пишешь в соавторстве с 3 еще людьми, а это вообще очень сложно, там союзы из 2 авторов регулярно разваливаются, у них ничего не получается. Мы когда сказали, что мы вчетвером собираемся писать, нам сказали, ой, через 3 месяца вы все рассоритесь, и ничего у вас не получится, но мы все-таки это сделали. Но помимо этого, там еще есть саундтрек к этой книге специально написанный, Причем мы прям общались с композитором, и он читал текст, уже на основе этого писал музыку. Еще там есть комикс, и там аналогичный был процесс. То есть вы понимаете, сколько людей, сколько согласований, и вся работа где-то, наверное, год заняла, но при этом писалось не так долго, а вот все со всеми согласовать, вычитать всех блох в тексте, поймать, вот это очень много времени и сил отняло.
В чем основная проблема работы в соавторстве?
Ну, потому что все люди творческие, люди со своим видением, люди часто своенравные, поэтому у некоторых вот в голове засядет какая-то картинка, как все должно быть и куда, как должен выглядеть текст и куда должен идти сюжет, и они не хотят отступать. Ну, поэтому вот у нас был чат авторский, там мы нередко ругались по этому поводу, но наша большая заслуга общая в том, что мы не разругались окончательно.
Все-таки
остались приятелями, да, выпустили книжку. Я надеюсь, она заинтересовавшимся слушателям понравится.
Друзья, эта книга называется «Всадники». Там авторы Антон Мамон, Николай Ободников, Андрей Поляков, собственно, наш сегодняшний гость, и Гектор Шульц. Вот. Я еще пока не открывала, видите, она мне даже в пленочке только принесли. Н.А., наш постоянный слушательница, спрашивает, пользуетесь ли вы профессиональными редакторами? Я так понимаю, что речь идет о каких-то все-таки технических вещах, а не о людях, я надеюсь.
Да, да, я пользуюсь. Есть такая американская программа Scrivener, я не знаю, как они там это произносят. Она сейчас в России недоступна, но если вы немножечко приложите усилия, то она у вас будет работать. Вот. Отличный редактор, на мой взгляд, потому что он позволяет не просто писать текст, а как раз вот эту всю информацию, которую вы собираете для написания книги, заметки, какие-то фотографии многие авторы делают, тоже подшивают там, может, даже музыку. В общем, вот это все можно добавлять, и плюс еще в этом редакторе очень удобно работать со структурой текста. Это не как, когда у тебя 100-страничный Word, и тебе надо там, допустим, местами главу поменять, ты, значит, листаешь до 95-й страницы, копируешь, вставляешь, удаляешь, а там ты просто кусок текста перетаскиваешь, и все.
Я первый раз слышу, если честно, о том, что...
Нет, есть профессиональные писательские редакторы, но при этом многие маститые писатели, они вот так же пишут в Word, как я сейчас рассказывал, и это тоже нормально.
Я подумал, что я писал в Google Доке.
Да, тоже верно. Главное бэкап делать регулярно, потому что неприятности бывают.
Не надо. Страшно даже представить, на самом деле. А как это вообще работает? То есть сначала, получается, делаешь подготовительную работу или сначала приходит идея?
По-разному. У меня вторая книжка началась с того, что я просто какой-то маленький абзац на вдохновение написал, и я думал, что, ну, все, это какая-то разовая история. Я выложил в соцсети, мне там кто-то лайки поставил, сказали, что хорошо. Я такой, ну здорово, а потом что-то у меня эта идея засела в голове. И вот там через неделю, две, три я уже начал это развивать. Развился в книгу.
Дмитрий интересуется, зачем вообще сейчас писать художественную литературу?
Ну, Дмитрий, зачем?
Такой вопрос. Потому что хочется.
Потому что хочется, чтобы удовольствие получать. Не знаю, кому-то хочется славы, кому-то хочется выплеснуть свою творческую энергию на странице, кому-то нравится тусовка, потому что я не слишком тусовый человек в писательском сообществе, но посмотришь, есть прям большие группы по интересам, и они там, ну, вот реально такие друзьяшки, ходят везде вместе, там, в кафешечки, зовут друг друга на праздники и так далее. Поэтому всех пора, у кого-то деньги. Есть вполне успешные коммерческие проекты, когда люди просто на потоке пишут, ну, что-нибудь про попаданцев, например, там, 150 книжек, вот, и хорошо очень на этом зарабатывают.
Ты говоришь про жанровую литературу, так называемую.
Ну, да.
Как ты к ней относишься?
Ну, я сам пишу жанровую литературу, просто разных жанров, поэтому я хорошо к ней отношусь. Вообще все, что сейчас выходит в так называемой, не знаю, высокой литературе современной, русской, российской...
Ну, такое сложное понятие, кого относить к высокой литературе?
Ну, допустим, те, кто там в Ясной Поляне, в Большой книге, да, там в шорт-лонг-листах. Ну, вы посмотрите, что они сейчас пишут вообще. Там везде элементы фэнтези, фантастики, хоррора, мистики... То есть чисто...
Новый Иванов тот же самый.
Да, ну, последняя книжка Иванова, это книжка про выживальщиков. Но при этом почему-то издатели и читатели, они пытаются делать вид, что это не фантастика, это что-то другое, это высокая литература. А вот есть фантастика, она для плебса такая. Ну, нет, это не так.
Ой, я вообще очень большая противница литературного снобизма, так называемого. Поэтому мне кажется, что если кто-то любит читать фантастику, фэнтези, не знаю, я обожаю кровавые норвежские детективы, например.
Если...
Поэтому, да, и что?
Если говорить вот про электронные книги, да, собственно, вы меня представили как автора Литрес, вот, там на первом месте сейчас вообще фэнтези по популярности жанров.
Как ты это объясняешь?
Ну, не знаю, мне кажется, людям нужен некоторый эскапизм.
Я всем задаю этот вопрос, на самом деле. Просто мне интересно, будет ли хоть когда-нибудь другая версия, кроме эскапизма. Никогда.
Ну, мне регулярно вот спрашивают еще, как автору, который пишет там, мистику, хоррор, а почему люди хоррор вот считают, зачем? Ну, вот да. Тоже. Ну, вот мы несколько версий родили. Значит, одна версия, что, ну, опять же, какой-то эскапизм, другая, что тебе надо нервы пощекотать. Самому себе потрепать, взбодрить себя как-то. Кому-то даже лучше засыпается от такого. Вот. А кто-то любит вообще почитать про маньяков, и, но при этом он сам-то по жизни не маньяк. Но вот он так бодрится. Вы, на самом деле, посмотрите, насколько сейчас популярны книжки про маньяков. Честно, я считаю, это не очень здоровая тенденция, но это факт.
Я знаю про маньяков все. Вот просто, я докопалась до дна Ютуба, что называется. Все подкасты про маньяков.
Супер,
я прям это...
Супер популярная тема.
Да, причем это давно уже. Сейчас как будто бы, я думала, что это увлечение трукраймом, оно как будто пройдет, может
быть?
Мне
кажется, нет. Оно продолжит.
Только просто развивается и развивается.
Нет, ну вот если взять там Сашу Сулим, там, да, она уже, конечно, по-моему, уже давно за пределами...
Того, с чего она начинала.
Того, с чего начинала, да, она уже какой-то вот немножко так поп-иконы для некоторых людей даже становится. Потому что вот я видел в интернете просто комментарии про нее, как люди восторженно об этом всем пишут, и они просто готовы приходить, смотреть на нее. И то есть их уже даже не сама тема интересует, их фигура, которая эту тему продвигает, интересует.
Слушай, ну это не там Саша Сулеймана супер популярна еще, но если мы возьмем, например, там аудиоподкасты, которые не столько широко известны, но тоже достаточно известны, ребята собирают с полные залы в разных городах, просто чтобы открытую запись, например, провести или пообщаться со своим слушателем. Так что да, про тренды вот сейчас. Вот опять, понимаешь, 54-й пишет: «Здравствуйте, у меня вот дочка фэнтези про маньяков читает». Вот как раз ровно то, о чем мы сейчас с тобой говорим.
С ней, скорее всего, все нормально, так что не беспокойтесь.
Да мне кажется, что это не должно быть поводом для беспокойства. Разве нет?
Наверное, нет. Если, ну, даже вот все читают про маньяков, но маньяков-то, наверное, сильно больше не стало, во всяком случае, по официальной статистике. Так что...
Подожди. Все только начали. Сколько там? Лет 7 лет тренд длится?
Ну да, может, дети подрастут, посмотрим.
Ужас какая гадость. Зачем мы такие вещи говорим, Андрей? По поводу трендов. Фэнтези, фантастика и маньяки сейчас, да?
Не-не-не-не-не-не. Вот если брать, например, топ-5, это я читал исследования умных людей, это не мои цифры из головы. Вот, то первое — это фэнтези, как раз, ну вот про Литрес сейчас конкретно, да. Про цифровые книги на Литресе мы говорим, да, но в бумажном рынке там примерно такая же картина.
Просто дороже.
Когда как, кстати. Вот, ладно, давайте я сейчас расскажу про тренды. Да. Значит, фэнтези, второе, любовный роман. Явно не хватает любви нашему обществу.
Любовный роман прям в том вот в классическом виде, в каком я его представила, да?
Ну, там разные
вот
поджанры
вот,
есть.
Значит, волшебная княжна, значит, таинственная страсть.
Разные. И с княжной, и страстью, и с эротикой. Ну, это вот все вместе, да, объединено. Третий — это детективы. Четвертый — саморазвитие, психология. В одну категорию там было объединено. И пятый — это фантастика. Вот это самый популярный жанр. А если быстрорастущие жанры посмотреть, то в первом... Ну, ну, все видели, наверное, в магазинах, что все завалено Young Adult, азиатским фэнтези, мангой, да, но кроме этого для меня было открытие, что аж на 800% вырос жанр политический детектив. Я, честно говоря, даже не знаю, кто сюда относится. Вот, возможно, девочка со спичками туда относится. Но на 800% вырос. И, а на четвертом месте, кстати, по росту сейчас техническая литература. Вот к слушателю, который спрашивал, зачем вот вообще писать, читать. Ну вот, пожалуйста, есть и большой спрос на техническую литературу.
Что такое техническая литература?
Ну, это учебники, там, допустим, по программированию там, и так далее.
Всё, я просто так вот. На всякий случай.
Еще из трендов можно назвать, что в этом году... Прям все, ну, кто пишет там фэнтези, фантастику, хоррор, там, мистику, пошли корням в русский фольклор. Это тенденция, которая уже несколько лет, наверное, шла, но в этом году прям особенно заметно. Угу. Прям это стало мейнстримом. А, так называемые уютные детективы еще популярны. Ну, это не когда там кого-нибудь убили условно, а когда коробку пирожков украли, и миссис Марпл это расследует в уютном английском городке. Вот, и спортивный молодежный роман. Спортивный... Что-нибудь про любовь, черлидерши и игрока в баскетбол. Это вот сейчас дико популярно, тоже у молодежи как раз.
В каком-нибудь колледже, университете Лиги Плюща должно происходить?
И так, и в России. Ну, конечно, иногда я пару таких книжек смотрел, очень смешно иногда, когда они вроде как в России действия размещают. Но при этом читаешь, ну, это чисто какой-то Джон и Мэри из Америки, которым просто поменяли, да, на Ивану и Марию. Вот, и из Лиги Плюща в МГУ куда-нибудь перенесли. Но чисто по-американски текст написан, сюжеты, жизненные ситуации, поэтому это достаточно смешно выглядит.
Слушай, это как наши очень многие сериалы, которые, знаешь, про богатую жизнь, они почему-то показывают не российскую богатую жизнь, а всегда американскую.
Да, согласен.
Такое очень часто бывает. Ну, видимо, здесь то же самое.
Надеюсь, мы от этого отойдем потихонечку. Вроде какие-то позитивные тенденции в этом я вижу направлении.
Слушай, ну для того, чтобы написать такой роман из жизни студентов МГУ, надо учиться в МГУ.
Да. Ну, у нас много студентов-то в МГУ. Сколько там учатся?
Тысяча, вот. Да.
Я думаю...
Не то чтобы большая редкость.
Хоть кто-нибудь из них автором-то окажется, напишет не про американский колледж, а про то, как реально в МГУ дела обстоят.
Девочки с филфака, это к вам сейчас призыв.
Да, девочки, пожалуйста. Напишите жизненную книгу.
Нужна ли она такая жизненная?
Наверное. Ну, нет. Кто-то, опять же, хочет убежать в американский колледж из этой реальности, просто...
Слушай, ну, наверное, тоже будет смешно смотреться, если я сейчас напишу книжку про американский колледж, ни разу не бывший в Америке.
Ну, да, но нет. Потому что есть успешные кейсы, когда авторы пишут о чем-то вполне хорошо, никогда там не побывав или не прожив, как раз хорошо изучив очень тему.
Да, то есть можно, ты считаешь, что можно все-таки изучить эту тему, ну, любую тему, достаточно хорошо, так, чтобы это казалось естественным.
Ну, можно, да, конечно.
Ну, это... просто.
Нет, понятно, идеально, чтобы написать это, надо прожить, но большинство из нас не будет учиться там в Лиге Плюща, да, чтобы об этом писать, и не будет Донны Тартт. Вот,
никакой таинственной истории, никакой.
Да, но если сделать хороший ресерч, то, наверное... Ну нет, ну есть реальные истории, примеры, когда люди так пишут.
Это очень интересно. Друзья, это «Русский язык» на радиостанции «Говорит Москва». У нас сегодня в гостях Андрей Поляков, писатель, автор «Литрес», автор трех уже целых книжек. Мы с ним разговариваем о том, как вообще написать что-то. Мы обсуждаем современную литературу и грядущие тренды. Кстати, о том, чего мы ждем в следующем году. Мы, наверное, поговорим с тобой уже после выпуска новостей. Через несколько минут продолжим.
Нахзат. Окрашкеры. Пунт. Абиссаль. Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно.
Мы продолжаем «Русский язык» на радиостанции «Говорит Москва». У меня сегодня в гостях Андрей Поляков, писатель, автор уже целых трех книг, обладатель определенного количества литературных премий, автор «Литрес». Мы разговариваем о трендах, о том, что мы будем ждать в новом году от литературы и, в частности, от современной русскоязычной литературы. Ты на что ставишь?
Задумался. Нет, я думаю, во многом тренды продолжатся, во-первых, которые, вот, о которых мы говорили до перерыва, а, во-вторых, еще больше будет расти рынок аудиокниг, потому что и сейчас уже аудиокниги по продажам превышают часто и растут быстрее, чем электронные копии. Вот, если вы посмотрите, как сейчас некоторые популярные книжки последние выходили, вообще они выходили сначала в виде аудиосериалов, потом уже выходила электронка вместе с печаткой. Собственно, наверное, этот тренд продолжится, и даже если вот говорить, я захожу в свой личный кабинет на Литресе, смотрю, как у меня идут продажи, у меня часто либо 50 на 50 текст и аудио, либо даже аудио, ну, условно, там 52%, текст 48%. То есть популярность дикая у аудиокниг, и я, когда начинал писать, я вообще об этом не подозревал. Оказывается, многие люди вот так потребляют.
Ты как-нибудь можешь это объяснить? Ну, тем, что мы так сильно заняты, много времени в пробках проводим.
Ну, я думаю, это не только это. Многие люди, я вот так не умею, но многие люди, они на ходу просто готовят, слушают книгу.
Это или... я.
Да, я так не умею, например, делать. Я буду суть терять книги, а я боюсь всегда какое-нибудь там слово потерять, которое мне на что-нибудь намекнет в тексте. Но многие так делают, многие в метро слушают, многие, да, в машинах слушают.
Ты знаешь, скорее как раз тяжелее, вот лично мне с тобой там, своим опытом поделюсь, вдруг тебе это будет полезно для чего-нибудь, тяжелее, знаешь, просто сидеть и слушать. Ты ничего не делаешь в этот момент, у тебя руки свободны, а ты вот должен сфокусироваться и слушать. Вот да. Это я не могу, это я мгновенно начинаю думать о чем-нибудь, вот это все да, такое. А вот если ты картошку чистишь, то прям отлично.
Я очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь, потому что когда я сам отслушивал аудиоверсии своих книг, а они там идут, ну, часов по 11, то в какой-то момент прям тяжело становится, если ты ничего не делаешь, а просто сидишь внимательно слушаешь. Надо брать паузы.
Угу. Или яблоки резать на сушку.
Или яблоки резать.
Да, такой вариант. Популярность аудиокниг мы сейчас отсекли. По жанрам вроде как будто бы все то же самое.
Наверное, не знаю. Может быть, какие-то новые тренды появятся. Ну, явно никуда не уйдет Young Adult, азиатская фэнтези, манга, потому что, по-моему, вся история с анимешными обложками для русской классики, если кто видел и понимает, о чем я говорю, она только набирает обороты. Все больше и больше этого становится, поэтому я думаю, вот этот весь тренд на азиатскую тему никуда не денется.
Ты читаешь кого-нибудь из своих коллег и зачем? Ну, кроме как для удовольствия. Именно вот с рабочими какими-то целями.
Ну, например, я читал всех своих коллег, с кем я в соавторстве был.
Ну, ты их читал до или в смысле по работе, когда вы решили оказаться в соавторстве?
До.
До.
До, на самом деле, потому что, как получилось, с одним мы выиграли вместе премию просто в разных номинациях. Он мне сказал, что он читал мою книгу, а я его не читал. Я после этого, мне стало даже немножко стыдно, Гектор. Вот, не, мне было интересно и стыдно немножко перед тобой. Вот. Так что я, да, стал, прочитал. Потом там есть вот у нас автор Николай Ободников. Я вообще знаю, ну, во-первых, мы с ним как-то сидели, выступали вместе, а во-вторых, я знаю, что была история, что два издательства на этапе премии аж дрались за него, чтобы сдать его. Вот, и, собственно, мне тоже стало интересно, а что же это за книга такая?
Прям драться за нее.
Вот, да, ну, не руками, но вы
ну,
поняли.
Ну, понятно,
да.
Конечно.
И третий, вот тоже Антон Мамон, я читал, у него сейчас и сборник рассказов популярный вышел. Вообще сейчас Антон достаточно популярная личность, тоже, может быть, интересно вам было бы позвать. Вот, и я читал у него и сборник рассказов, и роман, вот. А так, ну, кого назвать своими коллегами? Если я с ними лично не знаком, но при этом они тоже писатели,
конечно,
они
конечно,
мои коллеги?
Конечно, коллеги.
Ну, конечно, я читаю современную русскую литературу, то, что выходит, и классику читаю. Ну, лучшее мое открытие последних месяцев – это маленький сборник, который я нашел случайно в книжном магазине за 399 рублей, который называется «Мистический Петербург». Это сборник забытых дореволюционных авторов в основном. Нет, там есть Лермонтов и Достоевский, но это не лучшие рассказы, что там есть. А вот именно забытые авторы, которых после революции подзабыли, а там их достали, нашли их мистические как раз произведения, и издали. Ну, вот одного из них я могу назвать...
Мистический Петербург. Сразу что-то про Сологуб, я думаю.
Там есть Сологуб в этом сборнике. Один из, кстати, больше всего понравившихся мне рассказов. Дама в чем-то, забыл. Там слово какое-то такое вычурно использовано. И второе, Зарин там есть такой автор. И вообще там очень интересные авторы. Кто-то из них был бедным журналистом, а кто-то из них был достаточно...
Коллег мой.
Да, кто-то из них был достаточно высокопоставленным чиновником в Российской империи, и при этом еще книжки писал. Вот, поэтому...
Да, с тех пор мы знали только Салтыкова-Щедрина в этом жанре выступающего.
Вот не только. Вот кому интересно, там читать биографии этих авторов не менее интересно, чем читать сами произведения. Потому что, конечно, сейчас вот эта мистика из 19 века, она немножечко наивно смотрится по современным стандартам. Ну, такая милая, наивная, немножко классика. Вот. А вот потом начинаешь читать их биографии, и ты думаешь, а почему этого всего нету в школьной программе?
Потому что в таком случае мы раздуем школьную программу, да, только одной литературы, наверное, я просто предполагаю. Но это жалко, потому что какие-то прикольные штуки всегда было бы хорошо добавлять в качестве красочки, чтобы детям было не только сложно, но еще и интересно. Есть такое ощущение.
И, знаете, еще хотелось бы сказать, что вот, наверное... С точки зрения издателя, ну, такая история выглядит непродаваемой, да, какие-то забытые дореволюционные авторы.
Да.
Но при этом, смотрите, это правильно упаковали с точки зрения маркетинга, да, сейчас популярен у нас жанр мистики, тоже он на подъеме, и хоррора. Петербург у нас не выходит из топов популярного. Объединили, все, пожалуйста. Я посмотрел, уже несколько тиражей было этого сборника, я не знаю, как я его раньше пропустил.
Я сейчас тоже что-то заинтересовалась очень резко. Интересно, есть это в электронном виде или нет?
Кстати, не смотрел, надо посмотреть.
Ты читаешь обычно бумажные книжки?
Я
или...
все читаю. Ну, вот мы говорили с тобой, что я как раз аудио мало достаточно mm-hmm. слушаю. Ну, потому что у меня как-то, наверное, нет времени. У меня короткие поездки, там, минут на 40 по метро, когда толком не сконцентрируешься на книжке. Так что я читаю электронки и печатную версию.
Я просто вспомнила буквально вчера, у меня что-то случилось с розетками, знаешь, mm-hmm. когда ремонт, это всегда происходит, у меня отключился как раз розетка, которая для модема, и нет интернета дома, а мобильный у меня вообще не ловит, очень толстые стены, и мы так с мужем смотрим друг на друга, а у меня ничего не загружено в мое приложение для чтения было, потому что я сейчас читала там онлайн. Он говорит, ну что, сейчас мы с тобой будем драться за нового Иванова, потому что это единственная бумажная книга в нашем доме. Я говорю, ничего подобного, еще Джафаров есть. Сейчас будем бросать жребий. Это как раз Альпина Проза мне прислала свой новогодний бокс с новыми книжками. Ну вот просто настолько, что библиотеки-то и нету совсем бумажной, конкретно в моем случае. Как будто вообще не культурный человек.
Ну, на самом деле, говоря про библиотеки, как Московскую институцию, я должен... похвалить очень то, что происходит, потому что я недавно зашел в свою районную библиотеку, ну, и когда ты последний раз в библиотеку ходил там 20 лет назад, ты представляешь какие-то пыльные полки.
Пыльные полки, да.
Да, там...
Ну, не 20, я была 10 лет назад в библиотеке, в 16-м году, вот как сейчас,
да,
в 16-м.
Какую-нибудь, возможно, злую бабушку, которая тебя на входе встречает. Я был прям поражен. Это mm-hmm. моя вот обычная районная библиотека, метро Славянский бульвар, если кому интересно. Там шикарный ремонт, там все внутри современно, там даже есть достаточно новые книги. Плюс они поняли, что одними книгами сыт не будешь, они еще богатую такую развлекательную программу там проводят. Тоже около культурную, там и танцы, и пляски, и авторов приглашают.
И электронную книжку можно взять на прокат тоже, насколько
да,
я знаю.
Да.
Как раз от Литрес, да?
Да.
Вот. Ну, вообще же классно. Но я не была, вот правда, в 16-м году была последний раз в библиотеке.
И, кстати, очень модно выглядящий читательский билет мне оформили минут за 5, вот, в виде такой карточки. Так что, ребят, кто давно не был в библиотеках, ради интереса вообще зайдите посмотреть, что там происходит.
Да, ну я, наверное, не очень хорошо выразилась. Я имела в виду домашнюю библиотеку, наличие. И у тебя есть домашняя библиотека?
У меня куча книжек, которые уже девать некуда, я их регулярно на дачу отвожу, вот, и все равно места мало.
Ну, здесь уже складывается такое ощущение, что как будто мы начинаем либо очень придирчиво относиться к тому, что мы, собственно, на эти книжные полки ставим. Ну, потому что бывают же одноразовые книги, которые ты читаешь, или, mm-hmm. не знаю, ты читаешь в электронном виде, потом понимаешь, что нет, вот это я бы хотел иметь дома в бумажном варианте, mm-hmm. и там покупаешь и ставишь на полку. А ведь очень же много всякого мусора тебе дарят, присылают там еще как-то.
Да, вот ну, что-то, конечно, что-то тоже да, потом передариваешь или относишь там вниз подъезд, чтобы разобрали читающие жильцы твоего дома.
Или не читающие, поэтому и забирающие это.
Да, что-то... А, кстати, я часть книг отдал в библиотеку. Такое тоже работает. Берут, да, но у них есть правила, чтобы они были относительно новые. Потому что старых у них уже полно у самих.
Книг. Собрание сочинений Диккенса в 12 томах вот сбагрить это, не получится,
вот
друзья.
Это, наверное, да, не нужно. А если вот у вас есть что-то за последние годы, вполне возможно, что они с удовольствием возьмут.
А, Ольга просит авторов «Мистического Петербурга», а то выходит что-то про храмы и мосты, а это не авторы, это сборник, в этом-то весь прикол. Вот как раз.
Не понял
наша вопрос. Слушательница Ольга просит назвать автора «Мистического Петербурга».
А, это сборник. Говоришь, это вот сборник, один из них, да. Зарин, другой Сологуб, там есть Лермонтов, там есть Достоевский, там есть, ну, сейчас не вспомню, там, по-моему, 13 или 15 рассказов от разных писателей.
А почему, как ты думаешь, Петербург в тренде? Просто любят все Питер? Я просто Питер не люблю.
Мне кажется,
нельзя такое вслух говорить.
Мне кажется, в принципе, сейчас... Весь российский туризм в тренде. Mm. По-моему, ну, куда-то трендовее, да, возможно, даже Питера сейчас юг. Или горы. Вот я сейчас юг. Смотрю, сколько у меня знакомых ездит куда-нибудь на Алтай или в Дагестан. Mm-hmm. Вот. Питер — это уже такая... Я люблю Питер, но это такая уже хорошая проверенная история. А сейчас, по-моему, в тренде более экзотические направления в нашей стране, куда мы никогда не катались раньше.
Ничего, надо же когда-то начинать. Мистический Челябинск, Виталий Фили шутит.
По-моему, можно супер много всего про мистический Челябинск написать, только такую какую-нибудь с опорой на советское прошлое мистику.
Кстати,
на промышленность... На секретные всякие лаборатории, по-моему, можно дофига всего написать.
Пищеблок какой-нибудь.
Ну, например.
Туда вот, в ту сторону. А, еще такой жанр, как региональная хтонь, сейчас как будто бы набирает обороты. Нет такого ощущения?
Ну, есть, да. То, о чем я говорил, что вот как раз сейчас авторы активно обращаются к русскому фольклору.
Не, не всегда ну, про фольклор я имею в виду. Там, знаешь, ну, типа, сам... типа на улице Дыбенко, вот если ты читал эту книгу. Да. Ну, вот, знаешь, жесть в небольшом каком-нибудь региональном городе, как там ужасно жизнь, как нищета, наркомания и кошмар.
Я сейчас другую книгу вспомнил. «Снарк» Веркина. Вот. Это, конечно, не для всех чтиво, потому что там два огромных тома, по-моему, каждый по 1000 страниц, и далеко не всем это зайдет. Но, как по мне, это такие современные, прям мертвые души были написаны в прошлом, по-моему, году, и мало кто это заметил. Там абсолютно гомерически смешно выписаны как раз... региональные такие локальные персонажи и реалии малых городов. Причем первый том — это 90-е, а второй том — это уже 10-е. И показано, как этот городок еще развился. Вернее, не развился, а в каком направлении он, значит,
двигался.
Изменился. Да, да, да. При этом, да, там есть мистика. Это не Ян Гадалт, это далеко не всем подойдет. Но я надеюсь, я хоть кого-то этим описанием заинтересовал.
А тренд на Ян Гадалт как будто бы не только среди подростков, но и среди взрослых людей.
Да, я об этом думал сегодня с утра. Я не понимаю, когда люди за 30 и некоторые уже под 40 читают Ян Гадалт. Я не понимаю этот феномен, но это...
Но это же правда.
Это правда, это тренд. Я вижу таких даже среди своих знакомых.
Что, они... Ты спрашивал?
Пока нет. Я не знаю, как мне вежливо задать этот вопрос.
А, ты вежливый, вот в чем твоя проблема.
Это да, это правда. Это сейчас это одна из моих проблем.
Вот. Виталий Филюрович сюжет придумал для мистического Челябинска. Как на метеорите в Челябинск прилетели пришельцы, попали на ЧТЗ, и в городе начали происходить чудеса. Я прям вижу,
кажется,
эту книгу.
Да.
Что там должно быть на обложке?
Что-то не знаю, страшное. Я люблю обложки, значит, чтобы они были достаточно минималистичные.
Mm-hmm. То есть не нагромождение анимешных персонажей.
Да, возможно, там должен лететь схематический метеорит.
Схематический.
Награждением каких-нибудь фракталов.
38-й полагает, что тяга к Ян Гадалту у взрослых людей — это инфантилизм, болезнь наша.
Ну, этим очень просто все объяснить. Наверное, частично, да, это так. Но я уверен, что есть еще какая-то причина, которую кто-нибудь, кто лучше разбирается в человеческой психологии, потом опишет. Я сейчас не берусь об этом судить.
Знаешь, я себя поймала на мысли, что иногда, когда у меня очень сильно загружена голова какой-то дичью, да не на мысли, нет, а на действии даже, я прям могу перечитать какой-нибудь подростковый детектив, который я читала в детстве, когда мне там было типа 12 лет. И я анализировала это явление такое, знаешь, как будто тебе немножко неловко даже перед собой. Я анализировала, я поняла, что это про ностальгию, потому что это Москва, знаешь, на стыке, ну нет, не на стыке даже, это прям Москва конца 90-х, и очень много всяких прикольных примет времени. Когда нет ни у кого мобильных телефонов, или мобильный телефон — это прям вот что-то вот такое, вот закатывать глаза, это значит очень богатый человек, mm-hmm. и там он один на весь город, когда, значит, они бегают там в поисках автомата, чтобы спрашивать друг друга, есть ли у них жетончик, чтобы позвонить. Какие-то такие штуки, которые очень быстро ушли из нашей жизни, и мы про них уже забыли. Вот, не знаю, такие якоря, что ли.
Ну, ностальгия, вот они, да, популярный, да, тренд. Ну, возьмите тоже слово «пацана», пожалуйста. Угу. Господи, безумная какая-то популярность и у фильма, и у сериала, и у книги.
Ну, у книги, наверное, как раз на фоне сериала.
Я, честно говоря, услышал о книге до того, как вышел сериал. Может, это я такой особенный, но...
Да, да, хорошо. Это такой особенный.
Хорошо, ладно.
Да. Дмитрий Поляков хочет объяснить, что это за жанр такой Янг Адалт. Литература для молодых взрослых, для подростков, по факту. И для очень молодых людей, которые хотят читать про себя. Даже нам же вообще хочется читать про себя и ассоциировать себя с каким-то героем. Нет такого?
Мне кажется, все индивидуально. Ну, я могу читать про человека, с которым вообще никак себя не ассоциирую. Мне надо, чтобы мне был интересен сюжет или... Допустим, там историческая эпоха, или еще меня чем-то книжка должна цепануть. С кино у меня то же самое. Мне абсолютно все равно, какой там актер играет. Мне интересно, о чем это кино.
Вот так. А что может отвратить от книги? Ты открываешь, вот почитаешь первую главу, и такой: ой, нет, спасибо большое, это мы потом как-нибудь вежливо покиваю при встрече.
Какое-нибудь толстое навязывание политической повестки, неважно с каким знаком. Вот, если я это вижу в самом начале, то да, скорее всего, я закрою и уберу.
А с точки зрения стилистики, обращаешь внимание на то, каким языком это написано?
Я не буду показывать пальцем, но недавно вышла очень популярная книга, где вначале, я не знаю, что случилось с редактором, но там первая страничка чудовищно отредактирована с точки зрения стилистики, а дальше все хорошо, эта книжка прям реально популярная, взяла всякие литературные награды и так далее, поэтому... Ну, по такому, наверное, не всегда надо судить.
А есть такое, что ты есть просто автор, которого ты будешь читать всего? Вот все. Какая разница, что бы он ни написал, даже если это будет сборник рецептов из куриных ножек?
Ну, вряд ли. Я все равно посмотрю, о чем это. То есть у меня есть любимые писатели, у которых есть непрочитанные книги, потому что, ну, мне тема в данный момент не очень интересна.
Угу. А из классики? Кто-то есть любимый?
Любимые.
Любимые из классики, да, все такие сразу: о боже, да, литература, 9 класс, конечно.
Не, ну я честно могу сказать, я несколько лет назад распробовал Достоевского.
И... В рамках «Большого пятикнижия» или в рамках чего-то другого? Его, вот, например, «Небольших смешных рассказов».
Я прочитал «Бесы», и потому что как-то в школе с ними не знакомился.
Они не входят в программу, кстати.
Увидел очень много общего... с современными реалиями. Вот, я подумал, насколько же это современно на самом деле написано. Да и язык-то какой-то вроде не такой занудный, как мне в школе казалось.
Нормальный язык у него.
Вот, поэтому... А сейчас, кстати, опять же, на Литресе в первом полугодии в топ-6 книг был «Идиот». Вот.
Интересно, почему?
Не знаю.
Обычно туда попадает... Ну, вот я сейчас видела итоги года литресовские, как раз там номер один «Мастер и Маргарита», что логично.
Угу. «Дюма» что... там еще, ну, экранизация.
Экранизация, да. Экранизации же всегда вызывают всплеск интереса. Конечно. К литературе. Особенно, знаешь, когда новые переиздания выходят сразу
обложки,
с обложками.
Обложка, да-да-да.
Это... наверное, это даже хорошо. Ну, есть же какое-то желание популяризировать что-то.
Это отлично, если посмотрели фильмы. Ну, на мой взгляд, кстати, и фильм неплохой, вот, который «Мастер и Маргарита», современная экранизация. Вот, а многие ругали, ну, мне, в принципе, понравилось. Вот, да?
Я не посмотрела. Вот, Это хорошая рекомендация. Я послушаю тебя и постараюсь исправиться.
Нет, там есть странненькие моменты, когда бесконечно там почему-то ремонтируют Москву. Это, видимо, такой тоненький намек, который, конечно же, никто не понял. Вот. Но в целом мне понравилось, что там снято. Но от книжки это далеко. Это по мотивам именно фильм, а не экранизация.
Постоянно ремонтируемая Москва. Это вообще, на самом деле, довольно булгаковская тема. Помнишь, у него был сборник фельетонов, который начинается со слова «Бог ремонт».
Да-да-да.
Так что вполне как раз может быть и логично. Спрашивают еще, смотрел ли ты последнего Евгения Онегина?
Нет.
Я нет.
Нет.
Нет. Я, мне кажется, вообще никакого Евгения Онегина не смотрела.
Ну, я видел трейлер, и мне понравилось... картинка. Хотя люди говорят, что, ну, кто в теме, они говорят, что там абсолютно неправильно с точки зрения историчности воссозданы костюмы. Но сама картинка... Ну, мне кажется, это уже вообще давно проблема российского кино, что картинку научились красивую делать, а вот со сценарием проблемки и с игрой актеров.
Вот. Не всегда, но часто, да. Про исторические костюмы, знаешь, разблокировал сейчас воспоминания. У меня в школе был предмет декоративно-прикладное искусство. Я училась одно время в художественной школе, и я делала куклу из папье-маше. Это была Татьяна Ларина. Я изучала вот этот ампир как раз, который был тогда в тренде, высокая талия, там, перчатки, этот малиновый берет, ее же надо было делать, как кто там в малиновом берете с послом испанским говорит, вот это вот все. Ой, ужас какой, жуть какая. Надо же такое было вспомнить. Про костюмы как раз, да. А там, наверное, пышные платья.
Ой, не знаю. Вот, наверное, моя жена бы хорошо сейчас рассказала. Она прям в теме.
Класс. А о чем книга твоей жены, кроме того, что там о Москве? Это путеводитель? Это фикшн или нонфикшн?
Это одновременно и фикшн, и нонфикшн. То есть это история как раз двух молодых людей, у которых происходит летний роман. И они вот ходят... так достаточно праздно по Москве, ну и потихоньку это их отношения развиваются, потом происходят там сюжетные повороты, о которых я уже не буду рассказывать. Но там что интересно, в конце книги вы найдете огромный перечень адресов, на которых они бывают. И вы можете эту книжку вот прям за ними повторять маршруты, ходить смотреть, потому что он архитектор, они много разговаривают о городе. Если кто-то смотрел фильм «500 дней лета», вот я вижу много параллелей между этой книгой. Книга называется «Лето одного города», она есть на Литрес.
Как раз. Автор? Полина?
Полина Полякова.
Полякова, ну просто мало ли, вдруг у вас разные фамилии.
Порекламировал в эфире жену.
Это правильно. Это... Иначе что приходил-то?
Да, действительно. Это моя главная задача сегодня была.
Если вы думаете, что я сейчас издеваюсь, то, конечно, нет, друзья мои. Что бы ты порекомендовал почитать, кроме себя и своей жены? У нас как раз осталось чуть больше минуты до конца эфира, и мы сейчас прям все самое жирное будем вытаскивать.
Я в этом году пошел по фантастике, которую пропустил. Вот я сейчас дочитываю «Задачу трех тел», как раз азиатская литература, но взрослая, да, Лю Си Цинь, главный китайский, в принципе, фантаст по популярности. Очень необычная фантастика. Вроде как бы все знакомо, это где-то это уже видел, но очень неожиданно это все сложено друг с другом. Интересно читается. Ну, это книга про первый контакт, если совсем кратко говорить. Что я еще читал из такого интересного? Про Петербург уже порекомендовал. Читал еще такой автор Джин Вулф, «Книга нового солнца». Это трилогия. На самом деле, этот писатель наравне с Толкином, с Гербертом на Западе был в свое время, но как бы у нас он вообще неизвестен, и на Западе он потом менее популярен стал. Вот если вам что-то такое интересное, фантастическое, это очень неожиданная смесь всего, и фэнтези, и фантастики, и философии, и что там только не намешано, и несколько слоев ненадежного рассказчика еще. Это прям мне очень в душу запала эта книга.
Спасибо тебе огромное. Приходи, пожалуйста, к нам еще. Мне было очень интересно общаться.
С удовольствием. Приглашайте.
Обязательно. Друзья, у нас в гостях был писатель Андрей Поляков, автор «Литрес» и теперь большой друг нашей радиостанции. С вами через неделю в русском языке услышимся. Пока-пока.
Спасибо большое. До свидания.